фондов Радио России Санкт-Петербург. Исторические чтения.
Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Губительное влияние княгини Юрьевской явилось темой всех разговоров зимою 1880-81 годов. Члены императорского дома и представители петербургского общества открыто обвиняли ее в намерении передать диктаторские полномочия ее любимцу графу Лорис Меликову и установить в империи конституционный образ правления. Как всегда бывает в подобных случаях, женщины были особенно безжалостны к матери Гоге. Руководимые уязвленным самолюбием и ослепленные завистью, они спешили из одного великосветского салона в другой, распространяя самые невероятные слухи и поощряя клевету. Факт, что княгиня Юрьевская, Долгорукая, принадлежала по рождению к одному из стариннейших русских родов Рюриковичей, делал ее положение еще более трудным, ибо неугомонные сплетники распространяли фантастические слухи об исторической вражде между Романовыми и Долгорукими. Они передавали легенду, как какой-то старец 200 лет тому назад предсказал преждевременную смерть тому из Романовых, который женится на Долгорукой. В подтверждение этой легенды они ссылались на трагическую кончину Петра II. Разве он не погиб в день, назначенный для его бракосочетания с роковой княжной Долгорукой? И разве не было странным то, что лучшие доктора не могли спасти жизнь единственному внуку Петра Великого? Напрасно наш лейб-медик старался доказать суеверным сплетникам, что медицинская наука в 18 столетии не умела бороться с натуральной оспой, и что молодой император умер бы так же, если бы обручился с самой счастливой девушкой на свете. Сплетники выслушивали мнение медицинского авторитета, но продолжали свою кампанию. Начало романа «Государя с княжной Долгорукой» общественное мнение связывало с выступлениями нигилистов. «Мой милый доктор», — говорила одна титулованная дама с большими связями, — «при всем уважении к успехам современной науки, я, право, не вижу, как ваши коллеги могли бы воспрепятствовать нигилистам бросать бомбы в направлении, указанном нашим великим диктатором». Последняя относилась по адресу графа Лорис Меликова, примиренческая политика которого вызывала бурю негодования у сановников без постов и у непризнанных спасителей Отечества. Карьера и деятельность Лорис Меликова являлись неисчерпаемой темой для разговоров в светских и политических салонах. Храбрый командир корпуса и помощник моего отца во время русско-турецкой войны 1877-78 годов, граф Лорис Меликов, по мнению своих врагов, стал послушным орудием в руках княгини Юрьевской. Назначенный на пост канцлера империи Лорис Меликов пользовался полным доверием царя, и его глубокая привязанность к монарху была очевидна. В его страшной борьбе против террористов пред его глазами часто возникал образ двух влюбленных Зимнего дворца, которые молили не нарушать их идиллии. Классическая фраза про человека, который знает хорошую дорогу, но предпочитает идти по худшей, как нельзя более подходила к этому честному солдату. После долгих колебаний он решил внять мольбам влюбленной женщины и протянуть руку примирения революционерам, что и ускорило катастрофу. Революционеры удвоили свои требования и стали грозить открытым восстанием. Люди, преданные престолу, возмущались и уклонялись от деятельности, а народ, эти 125 миллионов крестьян, раскинутых по всему лицу земли русской, говорили, что помещики наняли армянского генерала, чтобы убить царя за то, что он дал мужикам волю. Удивительное заключение, но оно представлялось вполне логичным, если принять во внимание, что кроме Санкт-Петербурга, Москвы и нескольких крупных провинциальных центров, в которых выходили газеты, вся остальная страна питалась слухами. Правитель страны, обладавший известным политическим цинизмом, мог бы легко использовать эти народные настроения для поддержания принципа абсолютной монархии, но питомцы военной академии никогда не изучали тонкое искусство политического цинизма. Накануне нового 1881 года Лорис Меликов представил на утверждение Александра II проект коренной реформы русского государственного устройства, в основу которого были положены принципы английской конституции. Было бы слишком слабым сравнением, если бы я сказал, что мы все жили в осажденной крепости. На войне друзья и враги известны. Здесь мы их не знали. Камерлакей, подававший утренний кофе, мог быть на службе у нигилистов. Со времени ноябрьского взрыва каждый истопник, входящий к нам, чтобы вычистить камин, казался нам носителем адской машины. Ввиду значительности пространства, занимаемого Петербургом, полиция не могла гарантировать безопасности всем членам императорской семьи за пределами их дворцов. Великие князья просили государя переселиться в Гатчинский дворец, но доверчивый Александр II, унаследовавший от своего отца его храбрость, наотрез отказался покинуть столицу и изменить маршрут своих ежедневных прогулок. Он категорически настаивал на неизменности его обычного образа жизни, включая прогулки в летнем саду и воскресные парады войск гвардии. То, что мой отец должен был неизменно сопровождать государя во время этих воскресных парадов, приводило мою матушку в невероятный ужас, а отец посмеивался над ее страхами, ссылаясь на непоколебимую верность армии, но женский инстинкт оказался сильнее логики. «Я не боюсь ни офицеров, ни солдат», — говорила мать, — «но я не верю полиции, в особенности в воскресные дни». Путь к Марсову полю достаточно длинен, чтобы все местные нигилисты могли видеть ваш проезд по улицам. Я ни в каком случае не могу рисковать жизнью детей. Они должны оставаться дома и не ездить на парады. В воскресенье, 1 марта 1881 года, мой отец поехал по своему обыкновению на парад в половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться с Ники и его матерью кататься на коньках. Мы должны были зайти за ними в Зимний дворец после 3 часов дня. Ровно в 3 часа раздался звук сильнейшего взрыва. «Это бомба», — сказал мой брат Георгий. В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Мы кинулись на улицу, но были остановлены воспитателем. Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. «Государь убит!» — крикнул он. «И великий князь Михаил Николаевич тоже». Их тела доставлены в Зимний дворец. На его крик мать выбежала из соседней комнаты. Мы все бросились к выходу в карету, стоявшую у подъезда, и помчались в Зимний дворец. По дороге нас обогнал батальон лейб-гвардии Преображенского полка, который с ружьями наперевес бежал в том же направлении. Толпы народа собирались вокруг Зимнего дворца. Женщины истерически кричали. Мы вошли через один из боковых входов. Вопросы были излишни. Большие пятна черной крови указывали нам путь по мраморным ступеням и потом вдоль по коридору в кабинет государя. Отец стоял там в дверях, отдавая приказания служащим. Он обнял матушку, а она, потрясенная тем, что он был невредим, упала в обморок. Император Александр II лежал на диване у стола. Он был в бессознательном состоянии. 3 доктора были около него, но было очевидно, что государя нельзя было спасти. Ему оставалось несколько минут жизни. Вид его был ужасен. Его правая нога была оторвана, левая разбита. Бесчисленные раны покрывали лицо и голову. Один глаз был закрыт, другой смотрел перед собой без всякого выражения. Каждую минуту входили один за другим члены императорской фамилии. Комната была переполнена. Я схватил руку Ники, который стоял близко от меня, смертельно бледный в своем синем матросском костюмчике. Его мать, цесаревна, была тут же и держала коньки в дрожащих руках. Я нашел цесаревича по его широким плечам. Он стоял у окна. Княгиня Юрьевская вбежала полуодетая. Говорили, что какой-то чрезмерно усердный страж пытался задержать ее при входе. Она упала навзничь на тело царя, покрывая его руки поцелуями и крича «Саша, Саша!» Это было невыносимо. Великие княгини разразились рыданиями. Агония продолжалась 45 минут. Все, кто были во время нее, никогда не могли ее забыть. Из всех присутствовавших никого, кроме меня, не осталось в живых. Большинство из них погибло 37 лет спустя от руки большевиков. Комната была убрана в стиле ампир, с драгоценными безделушками, разбросанными по столам, и многочисленными картинами по стенам. Над дверями была повешена наша увеличенная фотография моих братьев Николая, Михаила, Георгия и меня, снятых на уроке артиллерии у орудия в Тифлисе. Вид этой картины разрывал мое сердце. «Спокойнее держись», — прошептал наследник, дотрагиваясь до моего плеча. прибывший градоначальник сделал подробный рапорт о происшедшей трагедии. Первая бомба убила двух прохожих и ранила казачьего офицера, которого злоумышленник принял за моего отца. Император вышел из экипажа невредим. Кучер умолял его вернуться боковыми улицами обратно во дворец, но государь стал оказывать помощь раненым. В это время какой-то незнакомец, который все время стоял на углу, бросил вторую бомбу под ноги государю. Это произошло менее чем за минуту до появления моего отца. Его задержал визит к великой княгине Екатерине Михайловне. Задержка спасла ему жизнь. «Тише», — возгласил доктор. «Государь кончается». Мы приблизились к умирающему. Глаз без всякого выражения по-прежнему смотрел в пространство. Лейб-хирург, слушавший пульс царя, кивнул головой и опустил окровавленную руку. «Государь-император скончался», — громко промолвил он. Княгиня Юрьевская вскрикнула и упала, как подкошенная на пол. Ее розовый с белым рисунком пеньюар был весь пропитан кровью. Мы все опустились на колени. Влево от меня стоял новый император. Странная перемена произошла в нем в этот миг. Это не был тот самый цесаревич Александр Александрович, который любил забавлять маленьких друзей своего сына Никки тем, что разрывал руками колоду карт или же завязывал узлом железный прут. 5 минут он совершенно преобразился. Что-то несоизмеримо большее, чем простое сознание обязанностей монарха, осветило его тяжелую фигуру. Какой-то огонь святого мужества загорелся в его спокойных глазах. Он встал. «Ваше Величество, имеете какие-нибудь приказания?» — спросил смущенно градоначальник. «Приказания?» — переспросил Александр III. «Конечно. Но, по-видимому, полиция совсем потеряла голову. В таком случае армия возьмет в свои руки охрану порядка в столице. Совет министров будет собран сейчас же в Аничковом дворце». Он дал рукой знак цесаревне Марии Федоровне, и они вышли вместе. Ее миниатюрная фигура подчеркивала могучее телосложение нового императора. Толпа, собравшаяся перед дворцом, громко крикнула «Ура!». Ни один из Романовых не подходил так близко к народным представлениям о царе, как этот богатырь с русой бородой. Стоя у окна, мы видели, как он большими шагами шел к коляске, а его маленькая жена еле поспевала за ним. Он некоторое время отвечал на приветствие толпы, затем коляска двинулась, окруженная сотнею донских казаков, которые скакали в боевой готовности, и их пики ярко блестели красным отблеском в последних лучах багрового мартовского заката. Из комнаты почившего выносили бесчувственную княгиню Юрьевскую в ее покои, и доктора занялись телом покойного императора. Где-то в отдалении горько плакал маленький Гога. Бесчисленные огни высоких свечей, духовенство в траурном облачении, хоры придворных и митрополичьих певчих, седые головы колено преклоненных военных, заплаканные лица великих княгинь, озабоченный шепот придворных и общее внимание, обращенное на двух монархов, одного, лежащего в гробу с кротким израненным лицом, и на другого, стоящего у гроба, сильного, могучего, преодолевшего свою печаль и ничего не страшащегося. В течение 7 дней мы присутствовали 2 раза в день на торжественных панихидах в Зимнем дворце. На утро 8-го дня тело торжественно перенесли в собор Петропавловской крепости. Чтобы дать возможность народу проститься с прахом царя-освободителя, был избран самый длинный путь, и таким образом траурная процессия прошла по главным улицам столицы. Нервы наши были напряжены до последней степени. Физическая усталость в соединении с вечной тревогой довела нас, молодежь, почти до истерического состояния. Ночью, сидя на наших кроватях, мы продолжали обсуждать катастрофу минувшего воскресенья и спрашивали друг друга, что же будет дальше. Образ покойного государя склонившегося над телом раненого казака и не думающего о возможности вторичного покушения, не покидал нас. Мы понимали, что что-то несоизмеримо большее, чем наш любящий дядя и мужественный монарх, ушло вместе с ним невозвратимо в прошлое. Идиллическая Россия с царем-батюшкой и его верноподданным народом перестала существовать 1 марта 1881 года. Мы понимали, что русский царь никогда более не сможет относиться к своим подданным с безграничным доверием, не сможет, забыв цареубийство, всецело отдаться государственным делам. Романтическая традиция прошлого и идеалистическое понимание русского самодержавия в духе славянофилов – все это будет погребено вместе с убитым императором в склепе Петропавловской крепости. Взрывом прошлого воскресенья был нанесен смертельный удар прежним принципам, и никто не мог отрицать, что будущее не только Российской империи, но и всего мира зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским царем и стихиями отрицания и разрушения. К счастью для России, император Александр III обладал всеми качествами крупного администратора. Убежденный сторонник здоровой национальной политики, поклонник дисциплины, настроенный к тому же весьма скептически, государь вступил на престол предков, готовый к борьбе. Он слишком хорошо знал придворную жизнь, чтобы не испытывать презрения к бывшим сотрудникам своего отца, а его основательное знакомство с правителями современной Европы внушило ему вполне обоснованное недоверие к их намерениям. Император Александр III считал, что большинство русских бедствий происходило от неуместного либерализма нашего чиновничества и от исключительного свойства русской дипломатии поддаваться всяким иностранным влияниям. Через 24 часа после погребения Александра II Александр III особым манифестом дал перечень намеченных им реформ. Многое подлежало коренному изменению. Методы управления, взгляды, сами сановники, дипломаты и прочее. Граф Лорис Меликов и другие министры были уволены в отставку, а их заменили люди дела, взятые не из придворной среды, что вызвало немедленно возмущение в петербургских аристократических салонах. Наступили дни черной реакции, уверяли безутешные сторонники либеральных реформ, но биографии новых министров, казалось бы, опровергали это предвзятое мнение. Профессор Вышнеградский, министр финансов, пользовался широкой известностью за свои оригинальные экономические теории. Ему удалось привести в блестящее состояние финансы империи и немало содействовать развитию промышленности страны. Заслуженный герой русско-турецкой войны генерал Ванновский был назначен военным министром. Адмирал Шестаков, высланный Александром II за границу за беспощадную критику нашего военного флота, был вызван в Петербург и назначен морским министром. Бывший скромным чиновником управления юго-западных железных дорог Витте обязан был своей головокружительной карьерой дальнозоркости императора Александра III, который, назначив его товарищем министра, сразу же признал его талант. Назначение Гирса, тонко воспитанного, но лишенного всякой инициативы человека на пост министра иностранных дел, вызвало немалое удивление как в России, так и за границей. Но Александр III только усмехался. Охотнее всего он предпочел бы быть самолично русским министром иностранных дел, но так как он нуждался в подставном лице, то выбор его пал на послушного чиновника, который должен был следовать намеченному им, монархом, пути, смягчая резкие выражения русского царя изысканным стилем дипломатических нот. Последующие годы доказали и несомненный ум Гирса. Ни один международный властитель дум и сердец, ни один кумир европейских столиц не мог смутить Гирса в его точном исполнении приказаний императора. И таким образом, впервые после вековых ошибок, Россия нашла свою, ярко выраженную национальную политику по отношению к иностранным державам. Сформировав Совет министров и выработав новую политическую программу, Александр III обратился к важному вопросу обеспечения безопасности царской семьи. Он разрешил его единственным логическим способом, именно переехав на постоянное жительство в Гатчинский дворец. Гордость царя была задета. «Я не боялся турецких пуль, и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране», — говорил он с раздражением. Но император Александр III сознавал, что Российская империя не должна подвергаться опасности потерять двух государей в течение одного года. Что же касается его государственной работы, то она только выиграла от расстояния, отделявшего Гатчину от Санкт-Петербурга. Это расстояние дало Александру III предлог для того, чтобы сократить, елико возможно, обязанности по представительству, а также уменьшить количество визитов родственников. Император томился на семейных собраниях. Он находил бесцельной тратой времени бесконечные разговоры со своими братьями, дядями и двоюродными братьями. В продолжении царствования Александра III Гатчинский дворец стал, наконец, тем, чем он должен был быть – местом трудов самого занятого человека России. Мы обязаны британскому правительству тем, что Александр III очень скоро выказал свою твердость своей внешней политике. Не прошло и года по восшествии на престол молодого императора, как произошел серьезный инцидент на русско-афганской границе. Под влиянием Англии, которая со страхом взирала на рост русского влияния в Туркестане, афганцы заняли русскую территорию по соседству с крепостью Кушкою. Командир военного округа телеграфировал государю и спрашивая инструкций. «Выгнать и проучить как следует», — был лаконичный ответ из Гатчины. Афганцы постыдно бежали, и их преследовали несколько десятков верст наши казаки, которые хотели взять в плен английских инструкторов, бывших при афганском отряде, но они успели скрыться. Британский ее королевского величества посол получил предписание выразить в Санкт-Петербурге резкий протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем», — сказал император Александр III и наградил генерала Комарова, начальника пограничного отряда, орденом Святого Георгия III степени. «Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию», — заявил государь. Гирс задрожал. «Ваше Величество, это может вызвать вооруженное столкновение с Англией». «Хотя бы и так», — ответил император. «Новая угрожающая нота пришла из Англии». В ответ на нее царь отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. Это распоряжение было актом высшей храбрости, ибо британский военный флот превышал наши морские вооруженные силы по крайней мере в 5 раз. Прошло 2 недели. Лондон примолк, а затем предложил образовать комиссию для рассмотрения русско-афганского инцидента. Европа начала смотреть другими глазами в сторону Гатчины. Молодой русский монарх оказался лицом, с которым приходилось серьезно считаться Европе. Виновницей второго инцидента оказалась Австрия. Венское правительство противилось нашему непрерывному вмешательству в сферу влияния Австро-Венгрии на Балканах, и австро-венгерский посол в Санкт-Петербурге угрожал нам войною. На большом обеде в Зимнем дворце, сидя за столом напротив царя, посол начал обсуждать докучливый балканский вопрос. Царь делал вид, что не замечает его раздраженного тона. Посол разгорячился и даже намекнул на возможность, что Австрия мобилизует 2 или 3 корпуса. Не изменяя своего полунасмешливого выражения, император Александр III взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата. «Вот что я сделаю с вашими 2 или 3 мобилизованными корпусами», — спокойно сказал царь. «Во всем свете у нас только 2 верных союзника», — любил говорить он своим министрам. «Наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». Это мнение Александр III выразил однажды в очень откровенной форме на обеде, данном в честь прибывшего в Россию князя Николая Черногорского, в присутствии всего дипломатического корпуса. Подняв бокал за здоровье своего гостя, Александр III провозгласил следующий тост. «Я пью за здоровье моего друга, князя Николая Черногорского, единого, искреннего и верного союзника России вне ее территории». Присутствовавший Гирс открыл рот от изумления. Дипломаты побледнели. Лондонский «Таймс» писал на другое утро об удивительной речи, произнесенной русским императором, идущей вразрез со всеми традициями в сношениях между дружественными державами. Но в то время, как Европа все еще обсуждала последствия инцидента под Кушкой, русское императорское правительство сделало новое заявление, заставившее лондонский кабинет запросить по телеграфу Петербург о достоверности полученной в Лондоне ноты. Не признавая условий позорного Парижского мира 1855 года, по которому России было запрещено иметь на Черном море военный флот, Александр III решил спустить на воду несколько военных кораблей именно в Севастополе, где коалиция европейских держав унизила русское имя в 1855 году. Царь выбрал для этого чрезвычайно благоприятный момент, когда никто из европейских держав, за исключением Англии, не был склонен угрожать войной России. Турция еще помнила урок 1877-78 годов. Австрия была связана политикой Бисмарка, который мечтал заключить с Россией союз. Проект железного канцлера был бы, несомненно, осуществлен, если бы Александр III не чувствовал бы личной неприязни к молодому, неуравновешенному германскому императору. А Вильгельм II и Бисмарк не могли понять характера русского императора. Во время их визита в Санкт-Петербург они оба вели себя совершенно невозможно. Вильгельм II держал громкие речи, а Бисмарк позволил себе прочесть Александру III целую лекцию об искусстве управления империей. Все это окончилось плохо. Бисмарку объявили выговор, а Вильгельма высмеяли. Оба монарха, русский и германский, представляли своими личностями разительный контраст. Вильгельм, жестикулирующий, бегающий взад и вперед, повышающий голос и извергающий целый арсенал международных планов. Александр III, холодный, сдержанный внешне, как бы забавляющийся экспансивностью германского императора, но в глубине души возмущенный его поверхностными суждениями. Те из нас, которым пришлось быть свидетелями событий 1914 года, склонны упрекать Александра III в том, что в нем личные чувства антипатии к Вильгельму II взяли перевес над трезвостью практического политика. Как могло случиться, что русский монарх, бывший воплощением здравого смысла, отклонил предложение Бисмарка о русско-германском союзе и согласился на рискованный союз с Францией? Этому можно найти очень простое объяснение. Не будучи провидцем ошибок, допущенных в иностранной политике в царствовании Николая II и последствий неудачной русско-японской войны и революции 1905 года, Александр III, кроме того, переоценивал наше военное могущество. Он был уверен, что в Европе воцарится продолжительный мир, если Россия морально поддержит Французскую республику, предостерегая таким образом Германию от агрессивности 1870 года. Возможность вмешательства Франции в решительную борьбу между Англией и Германией за мировое владычество на морях просто не приходила царю в голову. Он жаждал мира. 100 лет ненарушимого мира. Только открытое нападение на Россию заставило бы Александра III участвовать в войнах. Горький опыт XIX века научил царя, что каждый раз, когда Россия принимала участие в борьбе каких-либо европейских коалиций, ей приходилось впоследствии лишь горько об этом сожалеть. Французы, англичане, немцы, австрийцы – все в разной степени делали Россию орудием для достижения своих эгоистических целей. У Александра III не было дружеских чувств в отношении Европы. Всегда готовый принять вызов Александр III, однако при каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, что касалось благосостояния 130 миллионов населения России.
Отрывок из книги воспоминаний великого князя Александра Михайловича Романова читал артист Иван Латышев. Из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Мусикийские грамматики.
Далекие времена, когда Нева еще не была закована в свой величественный гранит, и берега ее были довольно пустынны, пространство акватории постоянно оглашалось звуками труб, валторн, литавр, ружейной пальбой и буханьем пушек. Это была еще не музыка на воде, ее время настанет позже. Музыкальные звуки, разносившиеся над рекой во время строительства северной столицы, были всего лишь способом общения, шедшим от традиций, принятых на морском флоте Европы. Сигналы боцманского рожка, кличи гарнистов, холостые выстрелы могли быть демонстрацией доброжелательного отношения капитанов кораблей друг к другу. Но прошло совсем немного времени, и музыка на воде стала своего рода символом Санкт-Петербурга, морской столицы, в которой государь всячески покровительствовал морскому флоту. когда лодки, боты, яхты, вельмож встречались на Неве, было нормой приветствовать друг друга фанфарами. Находившиеся на борту трубачи и волторнисты обычно не ограничивались сухими сигналами. Демонстрируя свое мастерство, они разражались красивыми длинными руладами, а то и вовсе исполняли фрагменты музыкальных пьес. Так что к звонким перекличкам трубачей из башни Адмиралтейства и Петропавловской крепости, к звукам курантов, на которых, сообщая горожанам время, играл колокольной игральной музыки обермастер Йоганн Кристофор Фёрстер, во второй четверти XVIII века добавилась специальная музыка на воде. Юнкер Берхольц, находившийся на боте вместе с герцогом Голштейн-Готторпским, вспоминал: «В продолжение нашей прогулки волторнисты и другие музыканты оглашали воздух веселыми звуками, потому что почти у всех вельмож была с собою музыка. Прогулки по Неве были одним из любимейших развлечений царской фамилии и приближенных к ней лиц. Комфортабельные суда могли взять на борт уже довольно большое число музыкантов, и это давало возможность исполнять самую разнообразную музыку. Постепенно музыка на воде превратилась в особую форму концерта, распространенную в европейском барочном музицировании». Еще в 20-х годах герцог Голштейн-Готторпский, по воспоминаниям того же Бергхольца, возвращался к каналу позади летнего дворца царицы. «Перед окнами принцесс мы велели гребцам остановиться, и музыканты по приказанию его высочества сыграли прекрасный ноктюрн». Впоследствии фаворит Екатерины II, граф Григорий Орлов, для музыки на воде использовал даже свой громоздкий роговой оркестр. Однако чаще всего на Неве звучала музыка, составленная из духовых и струнных инструментов. Совсем незадолго до своей кончины великая императрица не могла отказать себе в удовольствии полюбоваться видом празднично украшенной судами водной артерии столицы и еще раз вслушаться в звуки дорогой каждому петербуржцу музыки на воде. Драматург Александр Петрович Сомароков так описал один из столичных водных праздников. В промежутках забав на Неве прекраснейшее зрелище составилось из множества шлюпок катания и эхо песенников, роговой, духовой и прочей музыки оглашало спокойные берега. Одной из форм придворного музыкального быта, а также досуга российского дворянства, была так называемая музыка на пленэре. Первые упоминания о ней мы находим уже в 20-х годах 18-го столетия при описаниях развлечений в семье Петра I. России формы садово-парковых увеселений возникали не сами по себе, но заимствовались из богатейших европейских традиций. Однажды, в то время как Карл Фридрих, герцог Голштейн-Готорпский, был женихом царевны Анны Петровны, Екатерина I с дочерьми прогуливалась по летнему саду. Внезапно их внимание было привлечено чудесными звуками музыки, которые неслись прямо из кустов. Дамы замерли и стали оглядываться, однако никого вблизи себя не увидели. Музыканты же были тщательно закамуфлированы в зелени, и когда окончили играть и предстали перед царственными особами, восхищению он их не было границ. Приказано было щедро наградить искусных оркестрантов. Столкнулся с музыкой на пленэре, то есть на открытом воздухе, еще во время своего путешествия по Европе в 1697 году. При дворе императора Леопольда в честь тезоименитства молодого российского государя были устроены богатые развлечения. Вот как описывает это один из присутствовавших там приближенных Петра. Празднество началось серенадой, исполняемой камерными музыкантами, итальянскими певцами и певицами в посольском саду, когда смерклось. Царь сам летучую ракетою зажег на противоположном берегу фейерверк при звуках труб и залпов орудий. Как возводились загородные резиденции, музыка на пленэре становилась все более разнообразной. В зелени садов и парков, а то и на лесных полянках, играла приятная музыка, создавая особенно радостное праздничное настроение. Музыкой сопровождались также импровизированные букалические танцы придворных в особенно модном при великой императрице пасторальном стиле. Когда ее величество удостаивало посещением дома своих вельмож и фаворитов, те старались изо всех сил порадовать государыню. Сохранилось свидетельство об одном из таких приемов Екатерины II в загородном поместье обер-гофмаршала Льва Александровича Нарышкина. Ему принадлежала прекрасная дача «Красная мыза» на Петерговской дороге. При приближении ее императорского величества к горе начала играть егерская команда музыки из 45 человек, которые, стоя на вершине горы и сидя на горе по разным местам, прикрыты были сделанными из ветвей дерев декорациями. По проигранию одной штуки декорации были опущены, и те музыканты представились видны, отчего казался преизрядный вид. В четверти XVIII века привязанность к пейзанским развлечениям была довольно сильна. Нарядиться в костюмы пастушков и пастушек во время какого-нибудь приема было делом почти обычным, особенно в загородной обстановке. Под звуки располагавшегося прямо в парке оркестра гости исполняли минуэты, пурре и прочие модные танцы.
Программу из фондов Радио России Санкт-Петербург подготовили Муза Кадлец, Наталья Цыбенко, Иван Ставицкий и Ирина Ванина. До встречи через неделю.